эфире радио «Донбасс Реалии».
Вечер добрый, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 2 марта, пятница, и сегодняшняя программа о таком. Двоих захваченных Россией пограничников освободили. Радио «Донбасс Реалии» общались с мэром Курахова. Что там происходит?
Он перерегистрировал предприятие, с той территории указал. Он не проживает и он не прописан там.
Шахтеры «Селидов-Уголь» прекратили голодовку. Что дальше?
Только голодный бунт. Мы хотим это дело цивилизованно, чтобы у нас уже было все готово.
В студии мы поговорим о том, что не так с дискурсом войны и мира в Украине. Почему важны точные формулировки в украинско-российском конфликте? И как это влияет на общество и армию? Как российская и, возможно, украинская власти манипулируют своими обществами для мобилизации в войне? И какой смысл Украине стоит вкладывать в слово «победа»? У нас в гостях руководитель проектов Центра исследований гражданского общества, балканист Мария Кучеренко, а также военный эксперт Святослав Стеценко. Телефон для звонков в студию в прямом эфире 0800 300 403. Ждем ваших звонков, они бесплатные со всей территории Украины. Также можно звонить и писать нам по скайпу donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока что послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко обещает продолжить делать все возможное для освобождения украинских заложников. Об этом он заявил в своем твиттер. Напомню, сегодня Россия передала Украине украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, которые содержались российской стороной с октября 2017 года. Также Украина передала российской стороне задержанных в Херсонской области военнослужащих погранслужбы ФСБ России Владимира Кузнецова и Оскара Кулуба. По данным правозащитников, сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированном ею Крыму. Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить удерживаемых украинцев. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в письме к российскому президенту он призвал вводить, цитирую, «полицейскую миротворческую миссию». Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Напомню, в апреле 2014 года Янукович утверждал, что просил президента России Владимира Путина использовать российские войска в Украине. Янукович заявил, что сделал он это для защиты граждан Украины. Уже в феврале 2017 года Виктор Янукович утверждал, что он не обращался к России с просьбой ввести войска в Украину. Об этом он заявил после сообщения Генпрокуратуры о получении от секретариата ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой к президенту России. Поддерживаемые Россией силы два раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его словам, потерь вследствие этих обстрелов нет. Обстрелы зафиксированы в районе Светлодарска и Песок. Группировки ДНР, в свою очередь, утверждают, что в результате обстрела со стороны украинских военных в Горловке получила ранение местная жительница. Группировка ЛНР заявила об обстреле украинскими военными окрестностей Калиновки. Кабинет министров Украины поручил учебным заведениям страны полностью остановить работы до 6 марта. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. По его словам, в Украине до 7 марта ввели национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа. 28 февраля, напомню, компания «Нафтогаз Украины» сообщила о победе в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом» в споре о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. «Газпром» заявил о несогласии с решением арбитража. В компании «Укртрансгаз» уже заявили о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС и добавили, что падение давления затрудняет его транзит и потребление. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. На Луганщине сильный, на Донеччине с дождем. В воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха завтра в Луганской области ночью 10 до 12, на Донеччине от 6 до 8 градусов мороза. Днем в обеих областях от 1 до 3 градусов мороза. В воскресенье температура воздуха в обеих областях будет колебаться ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем до 1 градуса тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Россия и Украина сегодня обменялись задержанными пограничниками. Обмен состоялся на нейтральной полосе российско-украинской государственной границы в районе пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области. Украинская и российская сторона выдали друг другу двоих украинских и, соответственно, двоих российских пограничников. Наш корреспондент Марьян Кушнир присутствовал на этом обмене, расскажет нам поподробнее. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Марьян.
Витаю.
Марьян, расскажи нашим слушателям, как все состоялось, кто эти люди, которые раньше были арестованы обеими сторонами?
Ну, власне, все відбувалося досить швидко, і дуже мало інформації повідомили і прикордонники на самому обміні. Все відбулося близько 11-ї години, автомобілі прикордонної служби вирушили на нейтральну смугу, після чого швиденько з російськими прикордонниками обмінялися ув'язаними, ну і повернулися назад уже на прес-брифінг. Самих журналістів туди не допускали, мовляв, російська сторона була проти. Ну і вже на самому прес-брифінгу повідомили, що все пройшло гаразд, нормально, без проблем, без будь-яких нюансів. Обмінялися українські прикордонники Сумського загону на російські прикордонники в ФСБ Росії, які перетнули незаконно адмінкордон з Автономною Республікою Крим, яка на даний момент окупована Росією. Ну і, власне, після чого відзвітував головний прикордонник України Петро Цегикал президентові України, доповів цю інформацію. Ну і прикордонники, звісно, пообіцяли розголосити деталі уже самого перебування українських прикордонників в Росії пізніше, а на даному етапі, мовляв, хлопці ще не відійшли від цього ув'язнення. Тому більш глибокої детальної інформації на даний момент немає. Слід буде слідкувати лише за оновленням інформації від прикордонників.
Спасибо, Марьян. Скорее всего, это тот самый обмен, который анонсировал президент Украины Петр Порошенко во время своей недавней пресс-конференции украинцам. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Обсуждали мы обмен сегодняшний пограничниками между Украиной и Россией.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Нарушение закона о предотвращении коррупции или помощь переселенцам. Летом 2017 года в Курахово Донецкой области тендеры на примерно 2 миллиона гривен выиграл предприниматель, зарегистрированный в квартире городского головы Романа Падуна. 28 февраля 2018 года он выиграл еще один тендер, но там адрес проживания уже был изменен. За 10 дней до этого корреспонденты радио «Донбасс Реалии» общались с мэром и пытались связаться с предпринимателем, чтобы узнать, нет ли в выигранных тендерах конфликта интересов и возможной коррупции. Падун утверждает, что просто помогал переселенцу, но юристы говорят, потенциально политик мог влиять на результаты конкурсов. Определить его ответственность должно антикоррупционное агентство.
Предприниматель Дмитрий Левченко разрабатывал проектную документацию на реконструкцию нескольких жилых кварталов и двух детских садов в Курахово. Весной 2017-го он выиграл два тендера на общую сумму около 180 тысяч гривен, а летом еще два на сумму около 2 миллионов. 28 февраля этого года предприниматель подписал с городом договор на еще один проект – реконструкцию водопровода на одной из центральных улиц. Еще летом прошлого года Левченко был зарегистрирован в квартире, принадлежащей мэру города Роману Падуну в многоэтажке на окраине. Этот адрес был указан в летних и весенних договорах с городским советом Курахова. В начале февраля корреспонденты «Донбасс Реалии» проверяли реестр юридических лиц, и по документам предприниматель продолжал жить в квартире у мэра. Это же подтверждает и система «Ю-контроль». 15 февраля Донбасс Реалии попытались созвониться и с городским головой, и с Левченко. Предприниматель проигнорировал звонки, сообщения и письмо по электронной почте, а Подум встретился с нами только 17 февраля. Он заявил, что не считает этот случай конфликтом интересов, а свой адрес предоставил переселенцу для временной регистрации. «Какое-то время Левченко действительно жил у него в квартире, но его уже там нет», — заявил городской голова.
В 2014 году был, выезжал с временно захваченной территории и получил временную регистрацию. Он перерегистрировал предприятие с той территории, указал. Он не проживает и он не прописан там. Ну, не прописывался, а регистрировался как переселенец. И я предоставлял, он проживал в этой квартире.
Подум пообещал, что сообщит Левченко о том, что его ищут журналисты, но предприниматель с нами так и не связался. Однако в договоре от 28 февраля Левченко указывает уже другой адрес, в центре города. Квартира, где он теперь зарегистрирован, напрямую с мэром не связана. Роман Подум стал мэром в 2015 году, до этого он был заместителем городского головы Сергея Сашка. Тот в 2014 году стал народным депутатом, выиграл выборы как самовыдвиженец, а потом вступил во фракцию оппозиционного блока. «Сегодня городской голова всегда открыт для граждан», — говорит Донбасс Реалии глава общественного совета при исполкоме Анна Банникова. Она живет в городе много лет и утверждает, в последнее время работа местных властей хорошо видна, идут и ремонты, и реконструкции.
«Любой вопрос, который возникает у нас, как громадской рады возникал, мы всегда это приходим, у него понедельник, приемный день, мы ищем какое-то решение, ищем какое-то компромиссное решение. В принципе, не было ни одного вопроса, где нам сказали «нет, не будет или невозможно».
Юрист Центру протидии коррупции Александр Литвин считает, что в данном случае можно говорить о потенциальном конфликте интересов и возможном использовании служебных полномочий, чтобы повлиять на Левченко или на результаты тендера.
Безпосередньо особа, яка підписувала договір із учасником переможця, тут все ж таки є конфлікт інтересів. Тому що він знав цю особу і, в принципі, міг якось посприяти перемозі, чи там, наприклад, не мені якусь інформацію, яку потрібно для того, щоб перемогти в даному тендері.
Теоретично, Подун должен був відкрито заявити о возможному конфлікті інтересів, продовжує Литвин. Детальною перевіркою поведення городського голови должно займатися Національне агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое и привлекает должностных лиц к административной ответственности. Впрочем, по мнению юриста, учитывая нынешнее состояние дел в этом агентстве, проверка и доказательства будут длиться очень долго. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, что не так в Украине с дискурсами войны и мира, почему важны точные формулировки в украинско-российском конфликте и как это влияет на общество и армию, как российская и, возможно, украинская власти манипулируют своими обществами для мобилизации в войне и какой смысл Украине стоит вкладывать в слово «победа». Об этом поговорим с руководителем проектов Центра исследований гражданского общества, балканистом Марией Кучеренко. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Также военным экспертом Святославом Стеценко. Здравствуйте, Святослав.
Доброго вечера.
Друзья, еще раз призываю вас звонить к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Ждем ваших звонков. Также можно писать и звонить к нам по скайпу donbass.realiykirillitsy. Коллеги, расскажите, что же не так в Украине с дискурсом войны и почему это важно? Почему важно об этом говорить?
Ну, в первую очередь об этом важно говорить, потому что во многом эта война началась из-за слов. То есть на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что война — это только танки или война — это только артиллерия. Война — это еще и пропаганда, и во многом это именно пропаганда. Война — это дискурсы, формирование дискурсов. Война — это обсуждение того, что происходит, и формирование за счет слов новой иной действительности. То есть это наглядно. Мы это все увидели в Крыму в самом начале, то, что делала Российская Федерация, демонстрируя, например, на площади Нахимова видеосюжет о Крыме, который был снят в Новороссийске. И когда ты указывал людям на это несоответствие, что это картинка, не крымская, это Новороссийск. И когда тебе толпа отвечает, что нет, не смотри по сторонам, смотри в телевизор. Вот это вот и есть то, почему сегодня важно говорить о словах, о дискурсах и о правильных формулировках.
Это еще то, о чем говорил Ролан Барт, исследователь семиотики, да, о том, что миф – это такая вещь, которую можно только верить или не верить, и какому-то рациональному объяснению это все не подчиняется. То есть можно доказывать человеку что-то, что угодно, да, но если он вовлечен в этот дискурс, вовлечен в этот процесс, то он будет верить
в любом случае.
Да, если человек задействован и живет в мифологических парадигмах, в мифологическом сознании, то бесполезно доказывать, вот, например, это как средневековый человек, ему бесполезно было бы доказывать, что Земля круглая. Его бы за это предали анафеме, так как он живет в другой парадигме. Он верит, что она плоская, там есть карающий бог, и нельзя никак иначе интерпретировать эти вещи. Поэтому, безусловно, спорить с Роланом Бартом в этом очень и очень трудно.
Так зачем об этом говорить, если вы говорите, что это бесполезно, что это никого ни в чем не убедит?
В любом случае, мы должны говорить о том, как это есть по факту, потому что на сегодняшний день у нас есть все шансы сохранить все этапы дискурса. То есть в любом случае, в любом конфликте, который вот происходит сегодня, мы можем четко отследить то, как именно это происходило, как формировался миф, какие он претерпевал изменения. То есть это, по сути, война интернета. То есть в интернете есть все, и мы ничего не можем стереть. Из народной памяти, безусловно, но из интернета нет. Из ресурсов, из источников информации нет. Поэтому на сегодняшний день нам очень важно отслеживать все эти манипуляции, сосредоточиться на том, чтобы все эти изменения, трансформации сознания были зафиксированы, чтобы потом, когда это будет исследоваться вот для дальнейших каких-то там... Понятно, что это не последний конфликт в истории мира. Когда это будет исследоваться в дальнейшем, чтобы... последующие задействованные лица могли не повторять этих же ошибок.
Итак, что не так в Украине сейчас? Да, я так понимаю, что речь идет о каких-то понятиях, отношениях, названиях закона, каких-то информационных месседжах, да, месседжах от власти, которые не совсем играют на украинскую руку, на сторону Украины. Что не так сейчас в украинском дискурсе? Да, вот для наших слушателей дискурс – это такое вот общее понятие, это вот совокупность всего-всего-всего информационного, образов, слов, месседжей, которые вот используются. Вот, Святослав, расскажите, с вашей точки зрения, что противоречит украинской победе, да, украинской позиции нынешней?
Я почну згадки про нетленний твір Орела 1984. І те, що сьогодні відбувається в Україні, є дуже наглядною, наочною ілюстрацією змісту тієї книги. Слава Богу, що не все наше суспільство перебуває в такому стані, проте значна його частина. І дискурс насамперед потрібен для того, щоб було суспільство. Нема дискурсу, нема суспільства, є просто населення. Нам дуже буде корисним усвідомити, що спільного дискурсу в суспільстві не буде і, в принципі, не може бути. Потрібно чітке розрізнення дискурсів для того, щоб частину суспільства насамперед себе усвідомлювали і структурувалися. От для цього потрібен дискурс. Це не стільки написане, скільки усвідомлене і те, що проявлюється в нашій життєвій позиції, в наших діях. Тому що, якщо казати про написаний дискурс, то це все дуже гарно було прописано навіть в нормативних документах. Конституція України, закони України, основні документи з планування нашої оборони, вони хоча і з обмеженим доступом, але вони є, і там все було прописано. Проте, те, що було написано, не було дискурсом, не було в суспільстві, не було усвідомлені. І тому дуже легко було знехтувати, і дуже легко було перекрутити зміст понять, тому що ці поняття, вони відображають наше життя.
Що конкретно ви маєте в виду, Святослав, щоб наші слухачі поняли, да, о чому ми собі говоримо?
Насамперед, конфлікт і війна. Конфлікт – це те, в чому нема непримиренних протиріч. Є протиріччя, є суперечки, але жодна сторона не готова знищити іншу і бути знищеною самою заради цього. Оце є конфлікт. З конфлікту завжди можна вийти. З конфлікту всі сторони завжди можуть вийти переможцями. Війна – це знищення. Це готовність знищити іншу сторону заради тих цінностей, які для тебе є важливими. І дуже небезпечно для суспільства, коли ці поняття не розрізняються. Це шлях до самознищення суспільства.
Що зараз відбувається, з вашої точки зрення?
Зараз відбувається саме розрізнення. Зараз відбувається розрізнення цих понять не в юридичній площині, а в площині усвідомлення, навіть в просторі усвідомлення. І відбувається формування саме суспільства. На жаль, воно у нас відбувається через цю страшну річ.
То есть вы имеете в виду, что сейчас идет понимание в обществе, что то, что происходит между Украиной и Россией, это не ссора, это не конфликт, то, о чем вы говорите, где можно компромиссами какими-то найти общий язык, а это война на уничтожение
не зовсім,
одной страны.
Не зовсім так. Зараз відбувається саме розрізнення частин суспільства, які сповідують той чи інший дискурс. Є частина суспільства, для якої це дискурс війни. Це люди, які зараз на фронті. Це люди, які не можуть бути на фронті з різних причин, але намагаються максимально підтримати тих, хто на фронті, які жертвують своїми ресурсами заради перемоги, попри те, що інші цього не хочуть і не бачать. Є частина суспільства, яка живе в дискурсі конфлікту, які намагаються уникнути своїх жертв, намагаються знайти для себе просто комфортне місце. І є частина тих, хто маніпулює, хто свідомо ці дискурси змішує і намагається їх звести один. Найстрашніше навіть не те, чи переможе дискурс війни, чи переможе дискурс конфлікту. Найстрашніше те, що нема такого чіткого розрізнення дискурсів. І тому нема виходу ані з війни, ані з конфлікту. Бо для одних це дійсно війна. І вони живуть, як під час війни. Навіть тут вони живуть так, як під час війни. Для інших це конфлікт. І вони добровільно в дискурс війни не перейдуть. Змінити дискурс у суспільстві примусово, можливо. Не в сенсі примусово, що ми вас всіх покараємо, а в сенсі пропаганди. В сенсі масованої пропаганди, але це можна зробити лише з боку держави.
Скажіть, а от конкретний примір, допустимо, от як говорить обиватель, да, ця війна йде до сих пор, тому що це вигідно обеим сторонам. Це який дискурс? Це дискурс маніпуляції, дискурс конфлікту, да? Тобто чоловік, опираясь на якісь факти, определенные мнения, говорить о том, що, ну, не хотят вот росіяни, да, уничтожать Україну, да, или російська власть уничтожить Україну, а вони как бы просто ведуть вот таку вот вело текущую войну, чтобы зарабатывать деньги и какие-то политические дивиденды каждая из сторон получает. Это какой дискурс?
Тут змішуються два дискурси. Перший дискурс – це маніпулятивний, який є дуже успішним у нас в країні. І другий дискурс – це дискурс страуса, який ховає голову в пісок.
Да,
це теж дискурс, який є. Він поза конфліктом, він поза війною. Він, я маленька людина, є мій маленький світ, і мені все одно, що відбувається навколо мене, лише не чіпайте мене.
Да, позволю собі ремарку, це попытка дистанцироваться, при этом обозначив все происходящее войной, то есть, с одной стороны, человек пытается себя как бы в некотором роде обелить пониманием того, что вот, смотрите, я такой умный, я все понял, это война России и Украины. Но я все равно от этого дистанцируюсь, потому что мне на сегодняшний день ситуация это позволяет, и поэтому вот возникает такое вот, такой вот смешанный действительно дискурс, как верно заметил Святослав. И очень важно еще понимать, что это массированная пропаганда, которая должна быть. Ну, то есть пропаганда – это не слово, маркированное изначально положительное или отрицательное. Это явление действительности, оно есть. Это как раз то, о чем мы говорили с вами в самом начале. То есть это, по сути, попытка подмены одной модели мифологического сознания другой.
Мария, в других конфликтах, других кейсах были ли подобные вот неопределенности, да, в отношении общества, власти к тому, что происходит с соседней страной, к войне, к конфликту? И нужно ли вот Украине для того, чтобы как-то решить этот конфликт? Мы еще поговорим о том, что такое победа, да, что нужно воспринимать под победой, иметь общее мнение, общее видение того, что происходит в стране. Потому что, действительно, вы правильно заметили, да, сколько украинцев буквально, да, столько и мнений того, что же происходит сейчас на Донбассе, что происходило в 2014 году в Крыму.
Да, на самом деле, если мы обратимся к недавним там опытам конфликтов, то мы увидим, что до такой степени неурегулированности и неопределенности как в общественном сознании, так и на юридическом уровне не было нигде. То есть мы в этом пионеры, мы впереди планеты всей. Мы просто как бы хотим от народа, чтобы они жили вот в этой военной матрице, понимали себя как часть общества комбатанта, Но при этом это не урегулировано юридически, нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что ведется формирование общественного мнения, направленное на это. То есть если мы обратимся к той же Хорватии, которую у нас так любят поминать, извините, там воевало почти все взрослое мужское население, никаких вопросов о том, надо ли тебе воевать или не надо, не возникало. То есть это была всеобщая мобилизация на всех уровнях. Это, я имею в виду, мобилизация всего общества. В некотором смысле, ну, то есть армии не было как таковой. И люди сами шли, ну, вот фактически формировать вначале отряды самообороны, и из них потом сформировались уже единицы армии, которые получили потом название полков и так далее. То есть в нашем случае, когда мы получили ситуацию, в которой мы оказались вот в 2014 году, у нас была действующая армия, у нас государство было цельно оформленным уже очень давно. То есть это нельзя сравнивать с тем, что было в Югославии, когда развалилась Югославия и формировались новые субъекты. Украина уже была на ту пору, была армия. Вопрос в том, какой она была, но это сейчас не предмет дискуссии. Вместо этого люди начали как-то массово раздумывать о том, нужно им это или не нужно?
Да как можно стрелять вообще, вот как многие говорили, как можно стрелять в таких же, как и мы, да, то есть это как братский народ, то есть дискурс братского народа был, да, они ничем не отличаются от украинцев, те люди, которые пришли в Крыму захватывать военные части, то есть не было понимания даже такого, ну, воевать, да, то есть военные не готовы были воевать.
Да, я была свидетелем этому, и это страшно, когда вот человек на самом деле... Он нарушает не только какие-то там базовые принципы и понятия о том, что такое защищать родину, что такое вообще война и почему никто не должен приходить на нашу землю со своими какими-то захватническими намерениями. Человек банально нарушал воинский устав, когда захватывались военные части. Ведь в уставе четко прописано, как должен вести себя часовой. То есть... Стой, кто идет, предупредительный воздух, следующий на поражение. Этого не было. Да, мы должны прекрасно сознавать, что это было бы огромное кровопролитие. Но, тем не менее, есть воинский устав, есть определенный порядок. Но миф, спущенный сверху Российской Федерации, и то, как они его воплотили, то есть мы станем за спинами женщин и детей, это была дословно его реализация. То есть те солдаты, которые находились в военных частях на тот момент, в основном это были выходцы из Крыма. Они понимали, что, по сути, в заложниках у этой ситуации их жены и дети, их семьи. Вот поэтому получилась реализация вот этого конструкта, как мы можем стрелять в таких же, как мы, если они, во-первых, тут стояли до этого, ну, российская армия базировалась в Крыму, и до этого были договоры соответствующие. Во-вторых, как мы можем стрелять в них, если они стоят буквально посреди наших семей, посреди вот там общества, в котором мы привыкли жить.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. У нас военный эксперт Святослав Стеценко и руководитель проекта Центра исследований гражданского общества Мария Кучеренко. Мы говорим о том, что не так с дискурсом войны и мира в Украине. Святослав, к вам вопрос. Вы говорите о том, что сейчас происходит такая трансформация, да, от конфликта к войне. Приходит понимание в общество, в экспертное сообщество, в СМИ о том, что же на самом деле происходит. Да. Вот нашим слушателям какие там, может быть, рецепты, да, того, как к этому относиться, где замечать украинский и российский дискурс, как их различать, да, дискурс конфликта, дискурс войны, какие маркеры есть вот этих вот разных отношений, и почему это важно, то есть, если человек настроен на войну, то страна победит, чем больше людей будут понимать, что происходит война российско-украинская, тем больше шансов Украины на победу.
За моим баченням, дискурс з боку Московії один весь час, він приймає різні форми, він використовує різні слогани, але він один. Один – це перемога Московії над Україною. України як держави нема, як нації нема, як суб'єкту нема. В різний спосіб, в різних формах, але у них завжди один дискурс. Бо війна – це не лише бойові дії. Війна – це те, що охоплює все суспільство, всі його сфери без винятку. Нема нічого в країні, чого не торкається війна, і людям треба це чітко усвідомлювати. Так, зараз вони намагаються досягти своєї мети переважно не військовим способом. Вони витрачають дуже незначні для себе ресурси на підтримання бойових дій. Не на самі бойові дії, а на підтримання того стану з бойовими діями, які є. А насамперед вони діють в інформаційному полі, в ідеологічному, в площині цінностей, маніпуляції, пропаганди. І діють набагато потужніше, ніж Україна. Чому? Тому що у них є один дискурс, і вони всі діють його напрямку. В Україні не формується дискурс війни, він був завжди як один із дискурсів. І ці дискурси формуються за цінностями. І ознака дуже чітка. Якщо для людини цінностями є свобода і насамперед особиста внутрішня свобода, якщо для неї є цінностями власність, моя власність, якщо для людини є цінностями її гонор.
Гідність, ви маєте на увазі щось таке?
І гонор, і гідність. То ця людина в такій ситуації завжди буде в дискурсі війни. Якщо у людини головні цінності – це прибуток, така людина завжди буде в дискурсі конфлікту. Вона буде намагатися уникнути ділем або перемога, або поразка. Я завжди і у тому разі маю зберегти хоч якусь свою вигоду. І є люди, яких дискурс – цінність просто виживання. От просто виживання в будь-який спосіб. Ці люди – це та частина, яка найлегше піддається маніпуляції, і це ті люди, значна частина з яких є нашою трудовою міграцією. І ті, хто працює в Москві, в Сургуті заробляє, і ті, хто виїжджає в Європу, для них цінностями є ні якісь моральні імперативи, ні внутрішні імперативи, і навіть не прибуток. Для них цінністю є просто фізично, біологічно вижити. Ці дискурси самі між собою, без зовнішнього впливу, ніколи не будуть являти один сплав і не будуть переходити один в одний. Дискурс війни поза межами того незначного кола людей, які сповідують зазначені принципи і цінності, можливий лише як системне зусилля з боку держави.
Ну вот вы, да, сказали о том, что если человек ищет прибыль, да, в этой ситуации, то есть тут можно какие-то параллели с властью провести некоторые, да, потому что происходили некоторые торговля с Россией, то есть возможно ли в нынешней политической ситуации вот такой вот дискурс, такая вот враждебная, да, воинственная позиция Украины, такая вот единая позиция Украины. Вы видите вот надежду из того, что вот нынешний политический класс, да, как-то может ее транслировать сверху вниз? Определиться.
Ніяких сподівань нема, попри те, що наші партнери Заходу м'яко намагалися тиснути на представників нашої влади, на тих, хто приймає рішення, такої трансформації нема і не буде. За своїми цінностями ці люди не спроможні на таке.
Давайте послушаем слушателей, давно ждет. Здравствуйте, откуда вы? Напомню еще раз номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, добрый вечер. Я постоянно слушаю программу вашу, звоню. Ну, интересные, правда, темы. Над Закурахова передавали, я в этом городе живу. Хорошо, что эту тему открыли по поводу мэра. А у меня вопрос к женщине, которая тут говорила, вот воинская присяга, вот они не должны были. Возьмите себя, поставьте на сторону этих людей, когда их привели жен, детей. Вот представьте, вы в Крыму живете, у вас приходят российские солдаты.
Мне не надо представлять, я там жила на тот момент.
Хорошо, вас вытягивают за волосы, притаскивают, и там ваш муж стоит. И говорят, ну что ты, как его, ему надо будет стрелять в вас, чтобы попасть в россиянина? Или как? Вот вы знаете, почему наша власть не сделала, как с Краматорском? Послала туда спецназ просто, спецназ, который не был с востока Украины. Просто они приехали и отбили аэропорт Краматорский. Или когда отбивали 25-я аэромобильная бригада, отбивала Донецкий аэропорт. Тут не солдаты виноваты, солдаты сделали заложниками. А присягу не надо было крымчан оставлять в Крыму служить. Тут не солдаты виноваты, а то, что наша власть, она сидела и ушами хлопала.
Спасибо, да, это к тому, что было написано на бумаге одно, а в реальности существовало другое.
Да, и на самом деле, уважаемый слушатель, повторил ровно то, о чем я сказала. Я ни в коем случае не выступаю как осуждающая сторона, и ни в коем случае я не позиционирую себя.
Вы объясняете, скорее,
да,
что произошло.
Который над схваткой, я не над, я сторона конфликта. Как и человек, как и любой человек, проживающий в зоне конфликта, я так или иначе сторона конфликта. Я не могу дистанцироваться от того, что происходило. И именно то, что сказал уважаемый слушатель, я и упоминала, что да, служили люди в основном из Крыма. Да, поэтому так получилось. Да, они были, по сути, заложниками ситуации. Да, Российская Федерация провела, если мы дистанцируемся от морально-нравственных каких-то категорий, она провела гениальную спецоперацию, когда люди были вынуждены или подвергать опасности своих самых близких, или выполнять присягу и долг.
Многие выбрали, знаем, что. Коллеги, вопрос такой, дискурс мира, он тоже навязывается, да, и активно муссируется. Что такое, с вашей точки зрения, мир? И он, так и понимаю, связан с понятием победы, да. Что Украине стоит подразумевать под победой? Потому что сейчас уже, вот, допустим, Павел Казарин, обозреватель Крым Реалии, говорит о том, что, ну, не готова Украина к выполнению Минских соглашений, как сейчас об этом заявляет украинская власть, потому что как только то, о чем говорится, да, допустим, там займут голубые каски Донбасс, опять же, те, кто стоит по украинскую сторону баррикад, разделятся в понимании, что же такое победа. Да, это подконтрольный Донбасс или это автономная часть Донбасса. Многие не будут согласны с этими правами.
На самом деле, если мы будем говорить о том, как в Украине интерпретируется на сегодняшний день слово «мир», как интерпретируется победа, это очень, опять-таки, опасный кейс подмены одного другим. То есть о победе официально говорят очень и очень мало. Если мы посмотрим, промониторим вот наши СМИ, там основные каналы, которые смотрят люди, обычные, придя с работы, то мы услышим, что упоминается примирение, мир, прекращение огня. Победа упоминается как таковая, как концепт, крайне редко. Это очень тревожно, потому что мир бывает очень разным. И мир бывает не на наших условиях, и, скорее всего, если эта идея спущена сверху, вообще нельзя никак спустить мир сверху, пока нет готовности сторон действительно соблюдать мир, соблюдать перемирие. Никто нам не придет и мир сверху не спустит. То есть если мы посмотрим вообще на этот дискурс вокруг миротворчества, тут есть некая языковая проблема, опять-таки. Потому что в русском языке и в украинском миротворчество, творить мир. На самом деле в английском там есть несколько терминов для обозначения миротворческих операций, и все они о разном. Там поддержание мира, принуждение к миру, миростроительство. Мы же ошибочно полагаем, ну, обыватель не знает и не отдает себе отчета в том, что большинство миротворческих операций ООН – это операции по поддержанию мира. Мы же слышим два прекрасных корня – творить мир, и думаем, что эти голубые каски действительно принесут мир. Но по факту, ведь любая операция по поддержанию мира, она требует того, чтобы вначале были какие-то достигнуты реально работающие договоренности, которые остановили бы огонь. Вот стороны должны быть с ними согласны по факту, прежде чем
можно сами достичь мира должны.
Да. Сначала должен быть достигнут мир, а потом уже какие-то сторонние силы, ну, нейтральные, могут его поддерживать. Это просто даже законы логики. Но так как мы сегодня находимся в дискурсе, который задается даже не Украиной, мы находимся в манипулятивном дискурсе изначально. То есть если мы вспомним историю этих вопросов о миротворчестве, в 2015 году была наша инициатива, украинская. Но потом мы увидели, что у нас есть несоответствие в законодательстве, которое нужно исправить, которое разрешало бы присутствие иностранных войск. Мы это сделали. Потом на несколько лет эта тема забылась. Она не дискутировалась так громко и бурно, как это делалось сейчас. После слов Путина в сентябре все снова начало очень громко это обсуждаться. Все вспомнили, что, оказывается, есть миротворцы, оказывается, есть миротворческие силы, шли огромнейшие, просто масштабнейшие баталии, в том числе в сетях, в эфирах и так далее.
К чему вы это говорите? О том, что это забалтывание вопроса?
Я говорю к тому, что нельзя жить в дискурсе, который к тебе задает кто-то. Если бы мы использовали, вот, допустим, мы хотим, например, Украина как государство, если бы она действительно хотела и четко понимала, что такое ведение миротворцев, вот есть такая идея, выдвинутая в 2015 году. Противоречия в законодательстве убраны. Инициируйте серьезную общественную дискуссию и ведите ее. Договоритесь внутри общества, объясните всем сторонам, что такое миротворчество, разберитесь в этом сами. а не экстренно начинать обсуждать этот вопрос, когда его вдруг упоминает Путин 2 года спустя.
Мария, вообще возможен мир? Вот даже вот югославский кейс, да, вы об этом много говорили, что вот такой победы, да, победы, что такой победы, как ее могут себе представлять, да, люди, которые надеются на победу, но в принципе она невозможна. К этому нужно украинскому обществу каким-то образом готовиться, дискутировать об этом. Или возможно победа, все, ну, я так понимаю, что победа в большом понимании большинства украинцев — это все как раньше.
Все как раньше уже точно не будет. И к этому надо подходить с трезвой головой, понимать, что отката к состоянию Украины 2013 не будет. Он принципиально невозможен. Никто уже ничего не забудет и не простит. Да, будет определенная поляризация в обществе. Да, будут очень-очень сложные поствоенные процессы. Мы никак этого не избежим. Но и говорить о том, что вот что такое победа на сегодняшний день для Украины. То есть нам надо приучать себя к мысли, на мой взгляд, что даже тот факт, что вот мы сегодня с вами сидим в Киеве, который никто не бомбит, мы с вами рассуждаем об этих темах совершенно спокойно, на том, где каждый из нас рассуждает на том языке, на котором считает нужным, за нами не стоит какая-то оккупационная администрация, это уже победа. Каждый день, который Украина устояла в этой войне, это уже победа. Я считаю, что если бы этот дискурс спускался сверху, то было
так
бы...
Петр Порошенко так и говорит, что это одна из наибольших побед, что украинская армия остановила российскую армию, и сейчас мы с вами себя чувствуем в безопасности, украинцы. Давайте, Святослава, возможность.
Ну, я не о том немного говорила, но дадим Святославу.
Українська армія не зупинила російську армію. Українська армія не виграла жодних бойових дій проти російської армії. Ми маємо 2 епізоди, коли безпосередньо стикнулася українська армія і російська армія. Відкрито Крим, з якого українська армія просто вийшла і кинула всю зброю і майно без будь-якого опору. І ми маємо приклад Іловайська, коли було безпосереднє зіткнення української армії з російською. І тоді ми зазнали страшних втрат. Не лише Іловайська, всі ті епізоди, які були до нього, коли українські збройні сили були фактично розгромлені, втратили боєздатність, втратили значну частину озброєння військової техніки, які тут тоді мали, і значна частина українських з'єднань втратили боєздатність, як з'єднання. Залишились окремі підрозділи, окремі угруповання, які були боєздатні, і саме тому ми мусили погодитись на ті Мінські перші домовленості. І, до речі, це ніхто тоді не приховував, і навіть сам пан Порошенко перед Верховною Радою звітував, що в нас не було чим воювати. Тобто, коли ми зіткнулися з російською армією, ми зазнали повної і нищівної поразки. Зараз ми не воюємо проти російської армії. І ніхто про це не каже. Ми воюємо проти угруповання військ, яке є підконтрольним Московії, яке сформовано нею, яке забезпечується нею, але це не є російська армія, і вони зараз не ставлять перед собою завдання, навіть не ставлять завдання тим угрупованням кудись прорватися, кудись ще захопити, тому що це і неможливо. І коли кажуть, є загроза широкомасштабної бойових дій, вона є в стратегічному сенсі, але не в оперативному, тому що коли буде створюватися наступальне угруповання військ, наша розвідка щонайменше за пару місяців буде точно про це знати. Це таку підготовку неможливо приховати. Тобто, і ми фактично сьогодні стримуємо всіма збройними силами, яких у нас майже 250 тисяч, і всіма рештою збройних формувань правоохоронних органів, тому що ми ведемо антитерористичну операцію, продовжуємо, де юре і де факто. І хоч її форму змінили на операцію об'єднаного угруповання військ сил, але це все одно залишається антитерористична операція.
По суті своїй.
І ми оцією потугою понад 300 тисяч стримуємо 30 тисяч напіврегулярних колаборантських військ.
К чому ви це говорите?
Це йдеться про те, що ми не воюємо. Держава не воює. І коли ми кажемо дискурс війни чи дискурс міра, який переможе, то переможе той дискурс, який буде мати фактично владу в країні, владу як систему повноважень.
Подождите, воювати, з вашої точки зрення, це силовим способом освободити окуповані території?
Не обов'язково. В перспективі, так, треба ставити таке завдання, але воно може бути виконано лише тоді, коли ми будемо мати відповідну перевагу. Перевагу військову, перевагу економічну, перевагу моральну. Для нас сьогодні, для України, для дискурсу війни, перемогою буде повне звільнення від залежності від Московії. Політичне, економічне, інформаційне. навіть якщо ми поки що залишимося без окупованих територій. Але у такому разі ми маємо надати максимальну можливу підтримку населенню, яке ми вважаємо своїм. Не в сенсі тому, що ми маємо постачати туди електрику, воду, ні. Однозначно, території окуповані, повну відповідальність, відповідно до Женевської конвенції, несе окупант. Але ми маємо створити достатні і необхідні умови, щоб кожен з тих земель окупованих, хто вважає себе громадянином України, мав можливість реально сюди переїхати, отримати тут місце, де він може жити, їсти, якісь перспективи для роботи або якусь допомогу. От тоді це буде прояв дискурсу війни. Ми маємо відмовитись від всього. Від російського газу, від торгівлі з ними. І це значні втрати для кожного.
Але це перемога.
Але це перемога.
Так, позвольте, я закончу свою мисль. Я имела в виду несколько не то, что имел в виду господин Порошенко, разумеется. Я имела в виду то, что нам на информационном уровне надо противодействовать этому постоянно навязываемому нам, что Украина не выстоит против России никак. Что мы такая слабая маленькая держава. Мы не слабая и не маленькая держава. Наши военные, они демонстрируют такой героизм. Другой вопрос, что героизм – это всегда недостатки планирования у командования. Но, тем не менее, есть такая высота духа и такие примеры героизма, когда мы не можем никак называть себя слабой державой. Мы не можем говорить о том, что наша армия слабая, что мы слабая страна. Нет, ни в коем случае этого не должно быть, потому что именно на это работает сейчас весь русский пропагандистский дискурс, вся русская пропагандистская машина.
Ну, тут еще все упирается в дискурс украинской идентичности. Да, кто такие украинцы, если это не, если без России, да, то есть сейчас происходит уже такой спор, да, поиски себя, да, есть малороссийский такой дискурс, да, это как бы ориентировка на Москву, но вот при некоторой автономии. Есть некий украинский дискурс, который сейчас только ищется, да, и многих он только карикатурный иногда, да, и он вписывается часто в российский дискурс о нацистов, бандеровцев, фашистов в Украине, да, и это тоже разъединяет как-то украинское общество. То есть и на это ставку делает Россия, получается.
Да, Россия, безусловно, делает на это ставку, но это не имеет под собой никаких оснований. Если мы посмотрим даже на тех людей, которые служат даже в таких националистских формированиях, вроде Азова, то мы увидим там людей совершенно разных национальностей, которые совершенно спокойно уживаются друг с другом. Сегодня быть украинцем – это не носить шаровары, не носить вышиванку, не рассказывать о каких-то там былых казаческих подвигах. Нет. Сегодня это идентифицировать себя с этой страной, быть готовым защищать эту страну в силу своих возможностей и средств, которыми ты располагаешь. И при этом твоя этническая принадлежность, она абсолютно не имеет никакого значения. Если мы посмотрим, сколько евреев служит, например, в вооруженных силах Украины, если мы посмотрим на то, сколько, опять-таки, этнических русских служит в украинской армии.
Спасибо большое, интересный разговор. К сожалению, время поджимает. У нас в гостях был руководитель проекта исследований гражданского общества, балканист Мария Кучеренко, а также военный эксперт Святослав Циценко. Мы говорили о том, что не так с дискурсами войны и мира в Украине. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Ежегодное послание президента России Федеральному собранию станет историческим событием. В том смысле, в каком таким событием стала Фултонская речь Уинстона Черчилля. Это фактическое объявление новой холодной войны. Это утверждает российский военный эксперт Александр Гольц, пишет «Новое время». По мнению эксперта, смешно анализировать реалистичность всего того, что Путин наговорил в первой части своего выступления. Все эти обещания невиданного расцвета экономики, повышения жизненного уровня, развития медицины, медицины и образования. Ничего этого не будет, потому что вторая половина выступления была посвящена подготовке военного противостояния с Западом, прежде всего США. Эксперт отмечает, что главной целью путинского послания было разогнать новую волну милитаристского восторга и тем самым закрыть все неприятные вопросы и про российскую нищету, и про разгром колонны наемников в Сирии, учиненные американцами. Вероятно, что это теперь такая манера вести внешнюю политику. «Полюби меня, а то в морду дам». Каждое появление экс-президента Виктора Януковича перед телевизионными камерами всегда вызывает удивление у наблюдателей. Зачем Кремлю снова и снова вытаскивать из рукава эту отыгранную карту из колоды своих марионеток? Об этом рассуждает обозреватель Виталий Портников, пишет сайт «Эспрессо». Журналист отмечает, что российский правитель хочет подарить Донбасс своему подручному, превратить так называемую Народную Республику в полноценное марионеточное государство, примерно такое, которое Гитлер создал для Петена в оккупированной Франции. При этом у Путина могут быть свои иллюзии относительно имитации компромисса и возможности своего давления на украинскую власть. И именно руководство Украины дает ему для этого немало поводов. Подробнее в материале «Путин хочет вернуть Януковича на Донбасс». А Донбасс может стать тем регионом, который пройдет по пути приближения и экономических связей с Евросоюзом гораздо быстрее, чем остальная часть Украины. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Сайт отмечает, что при условии установления мира на территории ОРДЛО для такого развития событий европейцам необходимо лишь поддержание прав европейских инвесторов на территории Донбасса и, собственно, открытие прямых каналов инвестирования в этот регион. И первое, и второе точно сможет обеспечить Международная временная администрация, опирающаяся на штыки миротворческого контингента. Контуры плана финансовой помощи Донбассу Европа уже давным-давно обрисовала, подсчитала и пришла к выводу, что сумма вполне подъемная.
Представители шахт объединения «Селидов-Уголь» в Донецкой области прекратили 9-дневную голодовку, которую они проводили в здании Министерства энергетики. Здоровье некоторых участников сильно пошатнулось. Причиной голодовки стали многомиллионные долги государства перед шахтерами по зарплате. Последние дни в придачу к требованиям погасить долг горняки поставили вопрос перед Кабмином об отставке министра энергетики Украины Игоря Насалика. Подробнее о трудовом споре в угольной отрасли Дмитрий Донской.
9 горняков Селидов-Угля голодовали 9 дней. Голодовку они прекратили 1 марта, потому что у одного из ее участников, Алексея Сороки, врачи прогнозировали сахарную кому, а у другого, Виктора Трифонова, начался гипертонический криз. Напомним, 8 тысяч горняков на 4 шахтах объединения Селидов-Уголь отказались спускаться в шахту, потому что долг по зарплате превысил 200 миллионов. Несколько человек переехали в Киев на переговоры с министром и объявили голодовку. Сейчас деньги частями начали перечислять, и долг сократился до 170 миллионов. Шахтеры вернулись домой и обнаружили, что весь коллектив отправили в неоплачиваемый отпуск на время акции протеста, рассказал глава независимого профсоюза горняков объединения «Селидов-Уголь» Виктор Трифонов. За февраль будет начислено на 25% меньше. Будет ли выплачено, неизвестно.
Вот такими акциями, кто-то еще не понял, но люди теряют заработной плате. Добивая свою зарплату, они еще теряют заработной плате, потому что под забастовку они не подходят, только голодный бунт. Ну, мы хотим это дело цивилизованно, чтобы у нас уже было все готово, но если нет выплаты заработной платы, мы объявляем законную забастовку, и как бы люди потом будут согласно получать деньги.
Профсоюзные лидеры НПГУ приняли решение обратиться к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с требованием уволить министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и его первого заместителя Галину Карп. «Мы уверены в своей правоте, поскольку нас поддерживают десятки миллионов рабочих во всем мире», заявил глава НПГУ Михаил Волынец.
На международном уровне они получили поддержку, как и весь независимый профсоюз, от глобального профсоюза «Индустриал», который объединяет 55 миллионов членов, а также получили поддержку от Международной конфедерации профсоюзов, 202 миллиона членов в мире. И эти две международные организации обратились к премьеру, президенту и спикеру выборы парламента с требованием разрешить эти проблемные вопросы, погашение задолженности по заработной плате, стабилизации ситуации в отрасли.
Гольники надеются, что на ближайшем расширенном заседании Кабинет министров внесет изменения и заложит в бюджет деньги на развитие и поддержку собственной угольной отрасли. Однако вопрос относительно введения приоритетности украинского угля над импортом не входит в полномочия Кабмина. Министр энергетики Игорь Насалик на встрече с лидерами профсоюзов 20 февраля обещал через 2 недели выехать и на какое-то время возглавить Селидов уголь, чтобы наладить работу объединения. Но пока никаких действий не предпринял. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Нам звонят.
Случился Майдан, освободили Славянск от русских наемников. У нас есть мост прекрасный. Покрасили перила моста в желто-блакитные колеры. А пешеходный переход, который был по мосту проезжему, перегородили палками. Потому что он был развален еще до Майдана, до войны. И люди как не могли там ходить и не могут ходить. Ну так может все-таки как-то российская пропаганда права, что у нас не то, что ничего не поменялось. У нас и не собирается ничего меняться.
Знаете, то, что какие наши герои, там, Шухевич, Бандера или еще кто-то, это наши герои. В Румынии герой Дракула, князь Дракула. И никто ничего не говорит, что он там убивал турок, крошил их налево и направо, там, головы пробивал гвоздями. Знаете, надо уже просто выходить из этого, жить реальностью. А не что было, вот давайте будем, давайте к каменному веку вернемся.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Закладка. Открываем Донбасс.
На пыльной, на невольной, на окольной, нахальной, нет, скорее малохольной, зон в голове. Пасхальный, эпохальный, нет, просто мне акустика плохая. То автоматы пухкают поближе, то минометы булькают подальше. А нас внесли в реестр на мертвой бирже и заперли на неподвижной барже. Дурной случайности пришпилены, прикованы. И даже если тронемся, не сдвинемся. Переверни и постучи в 3 короба, подобраны и милости, и дивности. Вячеслав Пасенюк.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем новости от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за решение предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и ракеты к ним и заявил, что это оружие станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе. Напомню, в конце прошлого года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Кроме того, оборонный бюджет США на текущий финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 миллионов долларов оборонной помощи, в том числе с возможностью передачи летального оружия. Луганское энергетическое объединение обесточило административное здание 2 водоканалов области, однако насосные станции и другие объекты, которые подают воду населению, пока работают. Об этом сообщил радио «Донбасс Реалии» заместитель коммерческого директора компании Сергей Безъязычный. По его словам, обесточиванием административных зданий и водоканалов ЛЭУ пытается проверить, обратит ли кто внимание на проблему задолженности перед предприятием. Также Безъязычный заявил о том, что на 5 марта запланированы масштабные отключения должников. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в Луганской области из-за долгов перед энергетиками обесточены Кременской и Старобельские водоканалы. Польская компания PGNiG начала поставлять газ в Украину через узел Германовица, который соединяет польскую газотранспортную систему с украинской. Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз». Контракт с PGNiG будет действовать до конца марта. Общий объем поставок — 60 миллионов кубометров. Соглашение заключено после того, как с 1 марта российский «Газпром» отказался поставлять газ в Украине. В стране, напомню, до 7 марта ввели национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа. Также Кабинет министров поручил учебным заведениям Украины полностью остановить работу до 6 марта. Украинские правоохранительные органы объявили в розыск так называемого председателя Совета министров, поддерживаемой Россией группировки ЛНР Сергея Козлова. Об этом сообщила прокуратура Луганской области. Ему инкриминируют участие в деятельности террористической организации. По данным следствия, Козлов занимает свою должность с 2015 года. До конца этого года по всей Луганщине появятся камеры видеонаблюдения. Более 26 миллионов гривен на их закупку выделят из областного бюджета по программе «Безопасный город». Об этом рассказал начальник полиции в области Сергей Комиссаров. Передает ее «Донбасс». Напомню, установку видеокамер инициировала полиция в конце прошлого года для помощи в раскрытии преступлений, розыске преступников и транспортных средств. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. На Луганщине сильный, на Донеччине с дождем. В воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха завтра в Луганской области ночью от 10 до 12. На Донеччине от 6 до 8 градусов мороза. Днем в обеих областях от 1 до 3 градусов мороза. В воскресенье температура воздуха в обеих областях будет колебаться ночью от 3 до 5 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 1. Тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами всю эту неделю и этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект ищите на сайте «Радио Свобода» во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и ждем тепла.
Слушали «Донбасс Реалии».